Старый хозяйственный быт монастырей архиерейских доходов, владения населенными землями, очевидно, клонились к падению, сознаваемая необходимость устроить благотворительные учреждения на более прочных и правильных основаниях с одной стороны, и недовольство, частые восстания монастырских крестьян с другой, были явными признаками этого падения. С 1748 года тянулось дело о вятских крестьянах, которые, называя себя черносошными, отписались от архиерейского дома и монастырей в количестве 11 582 душ. Следователь решил дело в пользу духовенства, и сенат с ним согласился. Но сенат не мог исполнить требования синода в другом случае, в деле об известном уже нам возмущении крестьян Новоспасского монастыря. Сенат велел назначить следственную комиссию, в которой должно было заседать и духовное лицо. Синод утверждал, что никакой комиссии не нужно, ибо назначалась комиссия от синода по жалобам тех же крестьян, но они к следствию не явились и мимо синода осмелились утруждать императрицу жалобами. Нужно их наказать без всякой комиссии. Сенат отвечал, что следственная комиссия необходима, потому что без нее нельзя узнать, кто пущие заводчики, а что крестьяне не пошли в синодальную комиссию, в том их обвинять не следует, ибо комиссия была учреждена в Новоспасском монастыре, а крестьяне жаловались на управителя монастырского. Крутицкий епископ жаловался, что крестьяне Белевского Преображенского монастыря своевольничают, оброков не платят, посольского монаха посадили в воду. А Белевская канцелярия норовит им, и Белевский воевода из-за взяток освободил 14 человек без наказания. Естественно, должна была явиться мысль освободить государство от печальной необходимости укрощать крестьянские восстания и монастыри освободить от неприличной им обязанности управлять крестьянами. Финансовые нужды должны были также поддерживать эту мысль. Еще 30 сентября 1757 года императрица приказала Сенату и Синоду думать о том, чтобы монастырские вотчины отдать в управление офицерам и ввести большую правильность в распределении доходов. В Синод по этому делу сообщен был экстракт из протокола конференции. Синодальный копиист Иванов дал копию с этого экстракта конференции синодальному крестьянину Сумотчикову, а тот дал копию крестьянам Троицкого Сергиева монастыря Давыду и Сидору Кононовым, Ивану Дорофееву, Никите Иванову, Конону Петрову. Крестьяне стали разглашать, что все монастырские вотчины отписаны на государыню. Их перехватали как лжеразглашателей, и юстицколлегия произнесла строгий приговор. Но сенат смягчил его. Копииста Иванова бить плетьми и написать в солдаты, а не ссылать на галеры, как приговорила юстицконтора. Потому что Иванов копию с экстракта списал не из взяток, но по одному знакомству, простотою, и не знал о намерении Сумотчикова отдать ее троицким крестьянам. Крестьян Кононова с товарищами не казнит смертью, потому что они ни в каких вымышленных делах и затеях не оказались, а поступали по данной им копии с экстракта конференции и по словесному объявлению Сумотчикова, чего они, как народ простой и неграмотный, выразумить не могли. А за то, что они не дали знать о копии своим властям и приводили свою братью в непослушание, наказать их и Сумотчикова плетьми. Надзиратель над Вышневолоцкими каналами Сердюков жаловался на ямщиков, что они били в набат, и три раза приступали к его дому. Комиссия нашла, что виноват сам Сердюков, который озлобил ямщиков тем, что самовольно бил их плетьми, тогда как должен был отсылать их к начальству, и потому он должен был платить штрафу 100 рублей на госпиталь. В Тамбовском, Шацком, Козловском и других уездах продолжались восстания между крестьянами. Они поднимались целыми деревнями и семьями и бежали, причем грабили помещиков. Дело не обходилось и без кровопролитных схваток. Пойманные показывали, что идут на речку Ахтубу и в Астрахань для поселения к казенным виноградным садам и к шелковому заводу, где их принимают поручики Парубич и Цеплетев, и берут за это с них по 2 и по 3 рубля. На Ахтубе поселилось до 3000 человек с женами и детьми, да в Астрахани до 2000. Наместник калмыцкого ханства Дундук Даши прислал жалобу на поселившихся у Царицына на шелковых заводах, что они строят город и сильно обижают издавна живущих там калмыков, грабят их. Низовая соляная контора донесла, что прием и укрывательство беглых происходит от подьячего саратовской воеводской канцелярии Щербакова. Петр Иванович Шувалов думал, что крестьянские восстания можно предупреждать соблюдением некоторых предосторожностей. Он говорил в Сенате: «Каким печальным последствиям влечет недоверие поселян относительно посылаемых к ним указов? 2 только примера, которых я здесь намерен упомянуть, заставляют изыскивать средства к сохранению людей от жестоких наказаний и пролития крови, тем более что крестьяне подвергаются этим наказаниям не по злонамеренности своей, а по простоте. Первый случай представляет дело о крестьянах Демидова. Кровопролитное позорище было следствием недоверия крестьян к указу, находившемуся в руках начальника команды. Второй случай. Починковское поташное правление конторы представило в Сенат, что из тамошних крестьян некоторые, считая фальшивыми письменные сенатские указы, приказывали работникам, наряженным на машинные суда, строящиеся для возки соли, требовать печатного указа. А так как его им не объявлено, то из них 333 человека, прибившие конвойного унтер-офицера, бежали, с тем, чтобы убить до смерти судью и земского старосту. Первого за наряд в работу, а другого за послушание этому наряду, и, прибежавшие в починки, избили старосту смертельно, за что по усмирении подверглись жестокому наказанию. Но наказание не может на будущее время предотвратить таких вредных приключений, тогда как дело требует немногого, то есть вместо письменного указа объявить печатный и соблюдать некоторые другие предосторожности. Сенат согласился. Составление нового уложения продолжалось, хотя, по мнению Сената, шло медленно. Сенат требовал от комиссии сочинения уложения, чтобы остальные части оканчивались как можно скорее, и для того члены комиссии присутствовали бы постоянно в указанные часы. Комиссия отвечала, что она определила неоконченные главы третьей части сочинять немедленно и над приказными людьми иметь надзор и взыскание статскому советнику Юшкову, а четвертой части главы сочинять профессору Штрубе вместе с бургомистром Вихляевым, а до окончания этих глав членам комиссии не для чего собираться ежедневно. Сенат, получив этот ответ, приказал комиссии прилагать крайнее старание об окончании остальных частей и глав уложения и членов ее к тому неослабно понуждать. Продолжалась и другая комиссия об однодворцах. У однодворцев были дворовые люди и крестьяне, и по межевой инструкции велено было их положить в такой же оклад, какой платят и сами однодворцы, и называть их однодворческими половниками. Комиссия представила, что, по ее мнению, надобно этих половников отрешать от провинциальных и воеводских канцелярий и быть им под ведением однодворческих управителей, кроме уголовных дел. Сенат согласился. На юго-западной Украине, в Малороссии, гетман, который не знал, как вырваться из Глухова в Петербург, упорно, однако, защищался от всякого общеимперского установления, как бы оно полезно ни было. В начале года он прислал в Сенат жалобу, что главный магистрат определил в малороссийские города для словесного суда между купцами 2 человека великороссийских купцов, да в Киеве, Нежине, Ромне и Борзне для протеста векселей определен публичный нотариус, тогда как он, гетман, уже просил, чтобы этого не было. Навели справку, и оказалось, что в 1754 году присланы были в Сенат из Киевской губернской канцелярии на рассмотрение сочиненные в ней пункты к пользе общенародной. Первое. Чтобы малороссийским и великороссийским купцам о долговых деньгах иметь суд по вексельному уставу, а не так, как теперь у них делается. А именно малороссийский купец возьмет деньги и даст их по их называемый облик. И если на срок не отдаст, то производят в малороссийских канцеляриях письменные суды, которые затягиваются, и купец, давший деньги, принужден лишиться торгу или отстать от дела. Второе. Для словесного суда избрать купцов. Пункты эти отосланы были сенатом в иностранную коллегию, в ведомстве которой находилась тогда Малороссия, а коллегия послала их гетману с просьбой доставить о них свое мнение. И гетман прислал такое мнение, что в Малороссии суду и расправе во всех претензиях надлежит быть по силе малороссийских прав в малороссийских судебных местах и потому просить об освобождении малороссийских обывателей от нового учреждения. Сенат приказал новое учреждение уничтожить, купцов и нотариуса из Малой России выслать. Но потом Сенату было представлено о необходимости введения словесных судов в Малороссии, и он послал об этом грамоту гетману. Рассерженный гетман отвечал, что час от часу рождается большая темнота и затруднение в правлении дел малороссийских. Виною тому неточное истолкование постановления о малороссийском народе, на которых гетман Богдан Хмельницкий приступил под всероссийскую державу, ибо в статьях Хмельницкого смешиваются пункты, утвержденные царем, с пунктами, которые упоминались только в разговоре между боярами и гетманскими посланцами. Отчего происходит противоречие? Сенат, в свою очередь, рассердился и отвечал: «Какая темнота и затруднения рождаются ему, гетману, в правлении дел малороссийских, и какая происходит неточность в истолковании постановлений о малороссийском народе? Того сенат из гетманского листа не усматривает, да и сам он, господин гетман, в том своем листе ни малейшего о том изъяснения не прописывает и не упоминает, кроме одного дела о словесных между купцами судах. Но одного этого дела в темноту по всем малороссийским делам вменять и в затруднение в правлении малороссийских дел и в неточное истолкование постановления о малороссийском народе почитать весьма не надлежит, ибо все конфирмованные от Ее Императорского Величества о малороссийском народе постановления без наималейшей отмены в своей силе по всем делам содержаны быть должны». А помянутое дело к отменности постановления о малороссийском народе ни малейше не принадлежит, наипаче же к затруднению в правлении малороссийских дел не касается, потому что дело состоит токмо о словесных между одного купечества судах, которому по учреждении по границе таможен и производимый через онные не одним малороссийским, но и великороссийским иностранным купечеством государственной коммерции – необходимо быть следует, и когда все вышеупомянутые, как разговорные, так и письменные пункты, во-первых, при грамоте гетману Богдану Хмельницкому посланы, второе, те ж разговорные пункты за подписанием Петра Великого еще в 1722 году прописаны и утверждены, равно с того и в 1754 году о индукте, доклад Ее Императорскому Величеству внесены и подписанием Ее Императорского Величества руки конфирмованы, то затем и правительствующий сенат онных разговорных пунктов недействительными почесть не может. Колми паче ему, господину гетману, недействительными онные представлять и о неприеме онных за основание просить не надлежало, а, наконец, между разговорными и письменными пунктами противоречия никакого нет. Гетман получил от Сената и другую неприятную грамоту, потому что предписанное в ней трудно было исполнить. Сенат приказывал, чтобы из Запорожья все беглые великорусские люди были высланы куда следует в самой крайней скорости и впредь не принимались под штрафом, ибо военная коллегия донесла, что пойманные из бегов три драгуна показали, что они жили в Запорожье и еще таких же беглых полковых служителей там знали. На восточной Украине русские промышленники, не испуганные башкирским бунтом, продолжали разрабатывать естественные богатства. Императрице было доложено, что содержатель медных и железных заводов Иван Твердышев – с товарищем своим Иваном Мясниковым, первый начал искать руды и строить заводы в пустых, диких, дальних местах внутри самой Башкирии. Невзирая на страх от башкирских волнений, доставил государству великую прибыль и превзошел всех прежних заводчиков, особенно выплавкою меди. Заплатил в казну пропадавшие деньги за разоренный башкирцами казенный Табынский завод и при заводах своих для безопасности от неприятеля построил крепости, снабдил их оружием и порохом, и все это сделал собственным иждивением, не требуя приписки крестьян, без которых почти ни один из прежних заводчиков обойтись не мог. Сенат за это представил его из податного состояния прямо в коллежские асессоры.